Работа портным. Наступило утро. Как обычно, подъем, миска похлебки, кусок хлеба. Колокол уже призывал на сбор. Все оставалось по-прежнему, хотя вчера я слышал внутренний голос: «Ты последний раз перелезаешь эту сосну». Был ли это голос Бога? Мы стояли по бригадам, готовые отправиться. Пришел охранник и громко спросил: «Есть среди вас портные?» Никто не отозвался. Он повторил свой вопрос, и я решил откликнуться. «Ты портной?» «Не могу сказать, что портной, но в молодости год учился этому делу». «Оставайся в лагере, не ходи в лес». Услышав это, Матти обнял меня и сказал: «Теперь я знаю, почему Бог раньше не ответил на твою молитву. Ты должен был спасти меня от самоубийства». Мое сердце билось от радости и напряжения. Какую пошивочную работу от меня потребуют? Справлюсь ли я? Размышляя, я понял: Бог не забыл меня, хотя мне иногда так казалось. Он любит меня и Матти и заботится о нас. Спокойствие и благодарность наполнили сердце. Днем меня вызвали к начальнику лагеря Поповичу. На его вопрос, портной ли я ответил, что обучался портновскому делу, но не работал, и спросил, что должен шить. Начальник показал шинель, которая была ему слишком велика, и попросил перешить по его размерам. Я полагал, что справлюсь с такой работой, но мне требовалась швейная машинка. Меня повели на квартиру Поповича. Откуда-то принесли старую швейную машинку, но она не шила. Начал ремонтировать, на что ушло 2 дня, но мне некуда было спешить. Я работал в теплой комнате, и работа была легкая. Мне требовался утюг, но утюга не нашли. Тогда я взял кусок рельса, обработал края напильником, зашлифовал. Получился отличный утюг. Затем я распорол шинель, почистил, отпарил и сметал снова по размерам начальника. До примерки я не осмелился отрезать лишние края. Шинель сидела на Поповиче хорошо. Осталось только немного приподнять на груди, чтобы придать стройность. Когда шинель была готова, я отгладил ее и натер до блеска медные пуговицы. Начальник был доволен. Довольным остался и я. Первая работа удалась. Попович дал мне еще кое-что перешить и починить. Я работал с радостью. Хорошо сидевшая шинель привлекла внимание начальника кокоринских лагерей Ростова. «Где достал?» – спросил он у Поповича. «Да у меня в лагере человек, который ее переделал». Ростов послал мне свою шинель для перелицовки. С лицевой стороны шинель была изношена, но из толстого сукна и сшита хорошим мастером. Я распорол ее на куски, снял выкройки. Они могли мне в будущем пригодиться. Потом перелицевал шинель. Ткань была настолько толстая, что некоторые швы пришлось шить вручную. Ростов остался доволен обновленной шинелью. Я работал на квартире Поповича. Утром и вечером ел в лагере. Днем меня кормила жена Поповича. Пища, конечно, была намного лучше лагерной. Я креп и боялся, что снова отправят на лесоповал, когда пошивочная работа кончится. В швейной мастерской Кокорина. Я провел 2 дня в лагере без работы. Затем меня позвали к начальнику кокоринских лагерей Ростову. Он спросил о моей работе до ареста, не касаясь причин ареста. Перед ним было мое личное дело, с которым он, вероятно, ознакомился. В конце нашей короткой встречи он объявил, что решено выделить помещение для швейной мастерской, где я буду работать. Конечно, я был рад. Меня провели к землянке, в которой в нерабочее время хранились рабочие инструменты – топоры, пилы, ножи, чтобы заключенные не могли повредить себя и других. Землянка была построена из бревен с одним окном и находилась на территории лагеря. Там стоял стол, на нем швейная машинка. Мне разрешили ночевать в этой землянке. В тех условиях это было роскошью. Я был счастлив и благодарен Богу. Я уверен, что портновская работа спасла мне жизнь. Если бы я оставался на лесоповале, вряд ли бы я выжил. Никто никогда не узнал бы о моей жизни в лагере. Я сшил несколько шинелей из привезенных из Соликамска тканей. Мне пригодились выкройки, снятые из шинели Ростова. Я шил брюки, гимнастерки, рубашки и одежду для членов семьи начальства. Прибавилась работа. И рос опыт. Вначале я спал на полу землянки, потом смастерил подставку из досок, которую на ночь поднимал на стол, а на день ставил к стене. Я соорудил железную печку, которая давала тепло, и на ней варил чай. В этой землянке я жил больше года. Я рано поднимался и поздно ложился, но работы было так много, что я не справлялся с ней. Была нужда в дополнительных рабочих. В лагерь привезли поляков, среди которых нашлись 2 портных. Ростов разрешил взять их в мастерскую. Шили втроем, и работа продвигалась быстрее. Шла война. Пайки хлеба уменьшились. Суп стал еще жиже. Вообще снабжение лагерей ухудшилось. Одежда и обувь износились. Люди ходили в лохмотьях и дырявых ботинках. Начальник лагеря решил организовать починку одежды. Он приказал найти среди заключенных людей, которые умели бы держать иголку в руках. Починка одежды заключенных не требовала большого умения. Поскольку у заключенных была только одна пара верхней одежды, то чинить приходилось вечером и ночью. Приходя с работы, люди снимали рваную одежду, и бригадир приносил ее в швейную мастерскую. Одежду чинили и утром возвращали. Фуфайки и брюки часто были столь мокрые и промерзшие, что приходилось их оттаивать и сушить у печки. Только после этого можно было чинить. Наша маленькая швейная работала днем и ночью. У меня не было возможности выспаться, я очень уставал. Добавили еще работников, но в землянке стало настолько тесно, что невозможно было работать. Нам выделили дополнительное помещение в бараке. Я относился к работникам как к сострадальцам. Приходя работать в швейную мастерскую, все они были слабые, но атмосфера в мастерской была дружелюбная. Мы старались помогать тем, кто не в силах выполнить норму. Сам я очень уставал. Проверка и учет требовали много времени. На мне лежала большая ответственность, а главное, я не высыпался. Однако в тех условиях это был наилучший вариант. Лаптевая фабрика. Обувь заключенных износилась, ремонтировать ее было нечем. Многие остались в полном смысле этого слова босыми и не могли идти на работу. Люди вспоминали, что в старину ходили в лаптях. Но кто умел их плести? Где взять материал? Говорили, что их плели из бересты. Казалось, что проблема обуви была проблемой заключенных и мало волновала начальство. Кто-то из заключенных обнаружил дерево, под корой которого был слой древесины, годный для плетения лаптей. Деревья мочили, снимали кору, под которой был слой прочной эластичной древесины, из которой вырезали длинные узкие полоски и плели лапти. Весть о новой обуви быстро разнеслась по лагерю. Заключенные приходили просить лаптей. Ростов дал разрешение на изготовление их и выделил рабочих. Так начала работу Кокоринская лаптевая фабрика, которая изготовила 1000 лаптей. Летом лапти были хорошей защитой ног. Весной и осенью ноги промокали. Зимой мерзли, хотя мужчины утепляли их мхом. За неимением лучшей обуви довольствовались лаптями. Потребность была настолько большая, что мы не успевали делать их в нужном количестве. Рабочий должен был за день изготовить 3 пары лаптей. Тогда ему давали 400 граммов хлеба. За 2 пары – 300 граммов. В мои обязанности входил учет и сдача лаптей на склад. Нормы хлеба работающим в зоне были меньше, чем на лесоповале, и во время войны урезались. Как-то я увидел тракториста с куском шины в руках. Он отрывал оттуда слои. Я взял один оторванный слой, он оказался крепким и эластичным. возникла идея шить обувь из этого материала. Старые автошины валялись в углу территории. Мы начали экспериментировать. Сшили что-то наподобие калош. Затем сшили сапоги. А под конец научились шить башмаки с двухрядными швами, которые почти не пропускали воду. Я даже сконструировал станок, с помощью которого легче было раздирать слои автошин. Говорят, работа научит. Работа научила и нас. Производство башмаков продолжалось, пока не кончились автошины. Начальник лагеря был доволен работой швейной мастерской и обувной фабрики. Ты приписал пару лаптей. В общем, мои подчиненные были довольны мною, но я убедился, что всегда находятся завидующие и злокозненные люди. Один лаптеплет пожаловался на меня в НКВД. По его словам, я записал одному рабочему 3 пары, хотя тот сделал 2. Меня вызвали к начальнику кокоринских лагерей. Не зная причины, я волновался, входя в кабинет. Начальник сидел за столом, а в углу сидел еще кто-то в форме высокого чина. Позднее я узнал, что это был Райзман, начальник НКВД всех уральских лагерей. «Тебя осудили за антисоветскую деятельность на 10 лет». «И ты опять расточаешь государственный хлеб!» — начал чекист. «Как я расточаю?» — не понял я. Начальник назвал фамилию работника и день, когда я приписал ему одну пару лаптей. Я понял, в чем дело, и попросил разрешения принести свои учетные бумаги. Когда я вернулся, в кабинете был и кладовщик со своими учетами. Я протянул свои записи начальнику. «Ничего не понимаю», — сказал он, сверяя бумаги. «Я могу пояснить. Я тоже умею плести лапти. Если у меня остается свободное время, я плету. Плетение не входит в мои обязанности. Названный вами заключенный настолько слаб, что не мог выполнить норму. Я записал на него мною сплетенные лапти, чтобы он получил полный паёк и окреп». Начальник выслушал и сказал: «Можешь идти». Прежде чем уйти, я спросил: «А как в будущем? Если у меня будет время, могу я кому-то помочь?» «Тогда все захотят, чтобы ты за них работал». «За всех я не могу работать, и тем, кто не хочет трудиться, я не помогаю». В разговор вмешался сидевший в углу начальник. «Можешь приписать свою работу кому хочешь», — сказал он. Я вышел. Бригадиром сплавщиков. Весна 1942 года сменилась летом. Снег и лед растаяли, и реки наполнились водою. Начался лесосплав. Зимой бревна подвозились из леса к берегу реки, чтобы летом сплавить в назначенное место. На сплаве работало несколько бригад. Неожиданно меня назначили бригадиром одной из них. Прежнего бригадира сняли за приписки. Бригадир был политзаключенным, а большинство в бригаде — уголовники, которые не хотели работать. Они принудили бригадира подделывать данные, угрожая убийством. Я понял, что меня ожидает, и сказал об этом начальнику. Ростов заявил, что я справлюсь с ними. Мне не хотелось идти туда, но приказ не подлежал обсуждению. Я направился на новую работу с тяжелым сердцем, прося у Бога мудрости и охраны. Знакомясь с бригадой, я сказал: «Товарищи, вы знаете, что количество хлеба зависит от сделанной работы, а наша жизнь – от количества хлеба. У нас нет другого выхода, как выполнять нормы». В течение первых дней не произошло ничего особенного. Затем я заметил, что охранник и заключенные говорят о чем-то, не желая, чтобы я их услышал. По лагерному закону заключенному не разрешалось подходить к охраннику ближе 6 метров. А эти двое стояли рядом и переговаривались. Вскоре заключенный подошел ко мне. «У нас свиное мясо», — сказал он без всякого вступления. «Откуда достали?» — спросил я таким же тоном. «При прежнем бригадире заметили свинью на другом берегу. Охранник позволил нам перебраться туда. Убили свинью, мясо засолили в бочке, которая закопана в землю. Тем и живем. Ты тоже получишь мясо», — закончил он. «Мясо я не возьму, но обещаю никому не говорить, ведь это произошло до меня. Если дело выявится, скажу, что видел, как вы ели суп. Выполняйте норму, я запишу столько, сколько сделаете». На этом разговор кончился. В этой бригаде был 22-летний мужчина, убивший 26 человек. Я думал, что он просто хвастается, но это оказалось правдой. Насколько может затвердеть сердце и совесть человека? 3 недели начальник лагеря, встретив меня, спросил: «Ну, приписываешь, как прежний?» «Нет», — ответил я. Он никогда не узнал, как я справился с этой бригадой. К счастью, через 2 месяца меня перевели обратно в швейную мастерскую.